С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Последний день работы саммита «Большой восьмерки». Джордж Буш направляется в Польшу. Конференция СПС в Архангельске. Конфликт между кемеровским губернатором и Ростехнадзором. Эти и другие темы, обзор европейской прессы, наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, главная международная тема сегодняшнего дня и этой недели – это, конечно же, саммит «Большой восьмерки» в Германии. Сегодня работа форума закрывается. Сегодня же участники решили выделить 60 миллиардов долларов на борьбу со СПИДом и другими эпидемическими болезнями в Африке. В переговорах участвовали лидеры 6 африканских стран. Сегодня же участники саммита встречаются с лидерами 5 стран с так называемой динамично развивающейся экономикой. Имеется в виду Китай, Индия, Бразилия, Мексика и ЮАР. Сейчас в прямом эфире по телефону наш специальный корреспондент на саммите Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Ну, действительно, Африка сегодня доминировала с утра на переговорах, и сейчас многочисленные представленные здесь неправительственные организации, занимающиеся помощью Африке, обсуждают 60 миллиардов долларов. Это много или мало? Кажется, что это много. Но на самом деле восьмерка не приняла никаких решений о том, в течение какого срока будут выделены эти деньги. И сказано только, что в течение ближайших лет. Этим все те, кто пытается помогать Африке, очень недовольны, Кирилл.
Что осталось до конца саммита сделать мировым лидером? Какие переговоры намечены? Насколько я понимаю, должна быть двусторонняя встреча Путина и Блэра.
Да, именно это тоже обсуждается здесь в кулуарах. Естественно, Россия проходит второй темой, вот уже второй день подряд, второй день саммита. Вчера состоялась встреча Владимира Путина с новым президентом Франции Николя Саркози, и Саркози поделился своими впечатлениями от этой встречи, сказал нам, что они обсудили целый круг вопросов от прав человека, прав сексуальных меньшинств до демократического процесса, до убийства Анны Политковской, и Николя Саркози заметил, что прямая цитата, что мир прошел такой путь не для того, чтобы возвращаться к холодной войне. Я уверен, что глубоко в душе и Владимир Путин этого не хочет, сказал Николя Саркози. Все пытаются убедить российского президента, что надо сбавить тон этой риторики, что могут быть разногласия, но эти разногласия решаются за столом переговоров. Кирилл?
Ирина, один такой небольшой, частный вроде бы вопрос, но важный, так как речь идет о саммите лидеров. Что произошло с президентом Бушем? Почему он не явился на утреннее заседание?
Вы знаете, он почувствовал себя плохо, у него было что-то с желудком, но сейчас он уже вернулся и принимает участие в саммите. Вообще, надо сказать, что личные отношения между лидерами, конечно, наблюдать очень интересно. Вчера вечером мы в течение где-то часа следили за тем, как развивалась сцена на балконе гостиницы «Кемпинский», где сначала появилась Ангела Меркель с Тони Блэром и Джорджем Бушем, и они сидели долго, приятельски разговаривали, потом присоединились другие лидеры, и разговор явно носил характер, ну, такой дружеской беседы, и, по-моему, не о политике они говорили. Это такой смешной момент был, когда Николя Саркози пригубил стакан, бокал шампанского, который преподнесли лидерам, немножко поморщился, повернулся и отставил его на другой стол. То есть немецкое шампанское, наверное, французу все-таки пришлось не по вкусу. А, к сожалению, Владимира Путина за этим столом не было.
Ирина, я помню ремарки Жака Ширака, прежнего президента Франции, о британской кухне на одном из саммитов предыдущих, так что, видимо, Саркози продолжает традицию. Спасибо. Наш специальный корреспондент на саммите «Большой восьмерки» в Германии Ирина Лагунина по телефону. А мы, конечно же, продолжим следить за событиями и на саммите, и за тем, что будет происходить после него. Так вот, сегодня, после окончания главных мероприятий саммита, Джордж Буш прилетит с кратким визитом в Польшу. Главная тема переговоров – размещение элементов американской системы противоракетной обороны на польской территории. Что особенно интересно, учитывая вчерашнее предложение, неожиданное предложение Владимира Путина об использовании российского радара в Азербайджане для тех средств, которые, как предполагало американское руководство, должна быть размещена специальная система противоракетной обороны в Чехии и Польше, и, в частности, радар в Чехии. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Президент Соединенных Штатов Америки будет находиться в Польше только 3 часа. Основной пункт программы визита Джорджа Буша – переговоры с президентом Польши Лехом Качинским в его резиденции на берегу Балтийского моря. С большой долей вероятности можно предположить, что основной темой 40-минутной встречи президентов будет размещение части американской системы противоракетной обороны на польской территории.
Мы
будем ставить определенные условия, заявил, говоря об американском щите, премьер-министр Польши Ярослав Качинский. По его словам, согласие Чехии на размещение на своей территории части американской системы ПРО не означает, что такое же решение автоматически примет и Польша. В Варшаве активно обсуждается предложение российского президента Владимира Путина разместить часть американского щита в Азербайджане. Ряд политиков заявляют, что это означало бы, что Запад не в состоянии принимать сколько-нибудь важные решения без согласия Москвы. В свою очередь, один из лидеров посткоммунистического союза левых демократов Ежи Шмайдинский заявил, что включение в проект строительства щита России в интересах Польши. Представитель Министерства иностранных дел Польши Роберт Шанявский, однако, заявил, что предложение Путина никак не повлияет на переговоры между Варшавой и Вашингтоном по этому вопросу.
В дальнейшем чангу проведены разговоры.
Польско-американские переговоры продолжаются. В дальнейшей перспективе то, какой будет судьба американской системы противоракетной обороны, зависит от хозяина этого предложения, то есть от США. Между тем, на Балтийское побережье Польши, куда прилетит Джордж Буш, стянуты значительные силы полиции. Антивоенные организации планируют провести там массовую акцию протеста. Мы едем протестовать против визита президента Буша. Надеюсь, что приедут сотни не только активистов различных организаций, но и те, кто никакой организации не принадлежит, но выступает против размещения американского щита в Польше.
Антиракетовый в Польше.
Говорит активистка одной из антивоенных организаций. По данным опросов общественного мнения, против размещения американской системы противоракетной обороны в Польше выступают более половины поляков. Что касается других тем переговоров между президентами Польши и США, то, как считают эксперты, это могут быть вопросы, связанные с энергетической безопасностью, совместной операцией американских и польских солдат в Афганистане, ситуацией в Ираке, на Украине и в Белоруссии. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мы, конечно же, продолжим следить за мнениями политиков и экспертов по поводу предложения Владимира Путина об использовании российского радара в Азербайджане. И в следующих часах нашей программы, и, конечно же, на нашем сайте все материалы появляются об этом на сайте по адресу www.svobodanews.ru. А сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Взрывы метана в шахтах Ульяновская и Юбилейная произошли из-за несовершенства системы газа и электрозащиты, заявил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский. В Одинцовском районе Подмосковья убиты 3 выходца из Таджикистана. 2 подозреваемым в подготовке теракта в Москве накануне Дня Победы предъявлено обвинение, сообщила адвокат одного из них. 6 сотрудников российской компании «Русал», похищенные в Нигерии, живы. С ними не установлена связь, но попытки освободить их пока не увенчались успехом, сообщил пресс-атташе посольства России в Лагосе Игорь Попов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, возвращаясь к главным международным темам сегодняшнего дня и этой недели, я имею в виду саммит «Большой восьмерки» в Германии. Сегодня страны «Большой восьмерки» заявили, что выделят 60 миллиардов долларов на борьбу со СПИДом и другими эпидемическими болезнями в Африке, но в то же время не принято на саммите компромиссное предложение президента Франции по Косову. Подробнее о ходе последнего дня саммита, его итогах. Мы будем говорить и в следующем части нашей программы, и в итоговом выпуске «Времени свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну и, конечно же, саммит – главная тема сегодняшних европейских газет. Сейчас мы поговорим о том, как журналисты этих газет, как они оценивают то, что происходит в Германии. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Он сегодня читал свежие европейские газеты. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что пишут о саммите?
Дзюдоист Путин победил Буша, уступив. Так пишет в редакционной статье The Financial Times Deutschland. В пятницу все западные средства массовой информации начинают подводить первые итоги саммита. Владимир Путин, страстный дзюдоист, элегантно уложил своего американского партнера на обе лопатки, пишет газета. Действуя в соответствии с принципом дзюдо «побеждать уступая», президент России неожиданно предложил Соединенным Штатам совместную эксплуатацию российских радаров в Азербайджане в качестве элемента спорной системы ПРО. По крайней мере, на время саммита, а возможно и на более долгий период, Путин разрядил обстановку вокруг раздражающей темы и тем самым выиграл время. Теперь Соединенные Штаты, которые давлением и уговорами хотели подвигнуть Россию к согласию на размещение системы ПРО в Польше и Чехии, остались с пустыми руками. Немецкая Handelsblatt считает, что Хайлигендам еще может войти в историю как саммит неожиданностей. Президент США в вопросе об изменении климата прыгнул выше собственной головы, а российский президент Владимир Путин выступил с новым предложением в ракетном споре. Касаясь того же вопроса, женевская Le Temps пишет, что перспектива иранской воздушной ядерной атаки против США или Европы выглядит не слишком правдоподобно. Если, несмотря на все препятствия в последующие годы, Ирану удастся обзавестись ядерным оружием и ракетами дальнего радиуса действия, вряд ли он станет использовать их против столь удаленной и непростой цели. Если самые заклятые враги располагаются на Ближнем... Его самые заклятые враги, простите, располагаются на Ближнем Востоке. Если же каким-то удивительным образом будущее иранское правительство, само собой разумеется, правительство фанатиков, решится внезапно атаковать Соединенные Штаты, ему удастся запустить одну или две тайно собранные ракеты, и никто их не собьет по пути. И цель, например, какой-нибудь американский город, будет достигнута, нет никаких сомнений в том, что Тегерану в ответ надо рассчитывать на ядерный ад. Разве какой-нибудь правитель, спрашивает газета, даже самый глупый, может делать ставку на такого рода триумф?
Очень много, конечно же, сослагательного наклонения во всех этих рассуждениях о ракетах и противоракетной обороне. Давайте от политики в сослагательном наклонении перейдем, может быть, к неполитическим темам.
В «Таймс» статья Далии Олбердж под названием «Британская художница поднимает флаг Украины». Она британка, ни разу не была на Украине и никак не связана с этой страной. Однако Сэм Тейлор Вуд, так ее зовут, склонная к провокационным работам, бывшая номинантка на премию Тернера, представляет Украину на Венецианской биеннале, самой знаменитой художественной ярмарке в мире, к возмущению украинцев. Хотя Великобританию на выставке с участием 75 стран, демонстрирующих искусство своих художников в национальных павильонах, представляет Трейси Эммен, Украину представляет Тейлор Вуд, создательница порнографического фильма. Причем ее произведение не имеет к Украине никакого отношения. Ее выбрал Петр Дорошенко, сам родившийся в Америке директор Балтийского центра современного искусства в Гейтшеде, одного из крупнейших центров изобразительного искусства, провозглашенного в 2002 году, когда он был открыт северным ответом галереи современного искусства Tate Modern. Учитывая его тесные связи с Украиной, его родители родом оттуда, а сам он является президентом художественного центра Пинчука в Киеве, эта страна и попросила его, Петра Дорошенко, выступить их уполномоченным на Венецианской биеннале. Он выбрал 8 художников, из которых только 4 были украинцами. Сергей Братков, Александр Гнилицкий, Леся Заяц и Борис Михайлов. Остальные были британскими – Тейлор Вудс и Марк Тичнер, американец Дзайн, он же Карлос Ролан, и немец Юрген Теллер. Дорошенко сказал «Таймс», что хотел, чтобы украинская экспозиция представляла собой исследование того, что означает быть украинцем сегодня. Не украинские художники могут рассматривать этот вопрос со стороны, сказал он.
Я добавлю еще, что Борис Михайлов тоже живет в Германии, так что является украинским художником весьма приблизительно. Спасибо, Иван. Обзор европейских газет, свежих европейских газет подготовил мой коллега Иван Толстой. А мы возвращаемся к российской политике. В Архангельске проходит конференция членов СПС, Союза правых сил, депутатов законодательных собраний регионов. На конференции работает наш корреспондент Михаил Соколов. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Говорят, что эта конференция является своего рода прелюдией к съезду партии. Так ли это?
Действительно так. Дело в том, что здесь обсуждается деятельность партии с людьми, которые представляют ее в регионах. Собственно, это лица партии, это депутаты как региональных законодательных собраний, так и городских, несколько глав администрации. То есть люди, которые, собственно, занимаются практической деятельностью, и им есть о чем поговорить перед выборами. В июне 23 числа пройдет совет партии, который утвердит линию на подготовку к выборам. И в сентябре, в середине сентября, уже пройдет съезд СПС, на котором будет утвержден список партии, ее программа на выборы и так далее. И уже ясно из выступления Никиты Белых, лидера партии, что партия пойдет в Думу самостоятельно. Он предлагает объединиться другим демократам на платформе Союза правых сил. В частности, его коллега Борис Немцов сказал, что он бы хотел видеть в списке партии и Ирину Хакамаду, и Владимира Рыжкова, то есть политиков, которые сейчас не входят в СПС, то есть список может быть усилен другими, но эти решения будут приниматься в сентябре. В программных вопросах выступал Борис Немцов, и он считает, что партия, прежде всего, должна занять очень четкую и ясную позицию по отношению к нынешнему курсу Владимира Путина, выступить против чекистского, монополистического, бюрократического капитализма, который утверждается нынешним президентом в России, режима, при котором у граждан отобраны политические права. Впрочем, Немцов не скрывает, что есть в партии и другая позиция, более умеренная, отстроенная на сотрудничество с властями, чтобы попасть в Думу любой ценой. Сейчас ее символизирует заместитель председателя партии Леонид Гузман. Ну, какая линия победит, это будет ясно вот на конференции, на совете партии и на съезде. Из выступлений тех, кто здесь находится на конференции, понятно, что одним из важнейших программных вопросов для партии становится тема федерализма, восстановление прав регионов, восстановление выборов губернаторов, предоставление больших, прежде всего, финансовых полномочий, поскольку сейчас деньги уходят в Москву и затем перераспределяются в дотационные регионы, которых 95%, а раньше их было все-таки 70%. И, собственно, вот эта вот тема «дать больше прав на места», она может дать партии не меньше популярности, чем раскручивавшаяся в марте тема повышения пенсии, от которой также партия не отказывается, поскольку эта тема, она будет идти в таком либеральном ключе, собственно, за счет современных экономических методов, а не за счет распиливания, как здесь выражаются, стабилизационного фонда.
Спасибо, Михаил. Политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов, который находится в Архангельске на конференции СПС. Нашу программу продолжит региональная петербургская тема. В Петербурге прошли общественные слушания на тему «Защита прав детей в психиатрических учреждениях и детских домах», где говорилось о необходимости общественного контроля в этих учреждениях, чтобы не допускать нынешних тяжелейших нарушений, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Основные права детей, пациентов психиатрической службы здравоохранения, детей, содержащихся в детских домах, и молодых людей, живущих в психоневрологических интернатах, гарантированы всеобщей декларацией. Декларации прав человека, резолюции Организации Объединенных Наций, Европейской конвенции о защите основных прав и свобод человека, Конвенции о правах ребенка, Российским законом о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании и другими документами. Но, несмотря на обилие законов, эти права в России систематически нарушаются. О том, где именно это случается чаще всего, говорит исполнительный директор Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Чернов. черной.
Это госпитализация детей без их согласия за плохое в кавычках поведение и лечение психотропными препаратами, ущерб здоровью детей, молодых людей из-за высоких дозировок препаратов и длительного применения, жестокое обращение в детских психиатрических учреждениях, в том числе необоснованно длительное содержание детей в психиатрических учреждениях, принуждение проживающих в психоневрологических интернатах женщин к тому, чтобы они делали аборты, отказ в предоставлении точной информации об основании госпитализации, проведенном лечении, либо предоставлении формальных отписок, нарушение прав детей в детских домах для детей с задержкой психического развития и неинформирование о правах пациента.
Конкретных примеров очень много.
Николай Егоров, сирота с детства, с 84 по 97 год находился в детском доме. По его сообщению, детей там обучали по спецпрограмме, дети подвергались жестокому обращению, детей физически наказывали, применяли психотропные препараты. Гасили свет, ставили на колени на полчаса-час, душевую, туалет использовали как темную каталажку, раздевали догола, накрывали одеялом, садились сверху, били по пяткам, за кражи били палкой по рукам, применяли «купание» в кавычках, руки за спину, ноги связывали и окунали головой вниз в воду, не давая дышать. За хулиганство кололи аминозин, некоторые другие препараты, от которых ему хотелось спать, и он чувствовал себя плохо. В психоневрологическом интернате номер 10 Николай Егоров отстаивал свои права, законные интересы. В наказание Егорову применялись психотропные препараты. Случай Дины Захаренковой. Дина проживала в психоневрологическом интернате номер 4 города Пушкин. В октябре 2001 года Захаренкова сообщила сотрудникам нашей комиссии об угрозах со стороны заместителя директора этого интерната, госпожи Лихачевой. Тогда же госпожа Лихачева назначила Захаренковой Дине психотропные препараты по нашему глубокому убеждению за попытки Дины защищать свои права. Дина в письменном виде тогда отказалась от лечения. Препараты ей стали даваться в недобровольном порядке без судебного решения, то есть с нарушением закона Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании.
Нередки случаи, когда родители, желающие забрать ребенка из психоневрологического интерната, не могут этого сделать. Так происходит с Марией Ткачевой.
Мы отдавали ребенка туда для того, чтобы он обучился. Мы хотели на пятидневку, но нам сказали, что лучше на постоянное.
Вместе с Марией Ткачевой живет ее сестра, специально, чтобы помогать в присмотре за ребенком.
Наша главная проблема в том, что мы отдали ребенка в интернат для обучения, а не для того, чтобы из него делали овощ. Первые три дня, когда он у нас был дома, он был овощем. Они нам не отдают, мотивируя тем, что он прописан у них, он числится за ними, и мама не имеет никакого права вообще ребенка взять домой.
О нарушении прав своего племянника, переведенного на закрытое отделение в одной из психиатрических клиник Петербурга, говорит Валентина Александрова.
Главный врач сказал, что его перевели за антисоциальное поведение, а заведующий отделением даже не знает, как он сюда попал. Хотя сразу ему назначили большое количество лекарств и дают в недобровольном порядке, завязывают руки. На мой вопрос заведующий отделением, от чего его лечат, почему ухудшилось его состояние, он просто ответил: на моем отделении все получают такие препараты. Медперсонал не дает никакой информации о характере заболевания, длительности лечения, последствиях, о точном диагнозе.
Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. А мы продолжим петербургские темы. В Санкт-Петербурге сегодня открывается Международный экономический форум. На нем работает наш корреспондент Данила Гальперович. В следующем часе он расскажет в прямом эфире о том, что сегодня происходит на форуме. А в 7 часов вечера по Москве после новостей в нашем эфире обсуждение предстоящего мероприятия с участием политолога Андрея Рябова и публициста Анатолия Ходоровского. Ведет программу «Время гостей» Виталий Портников. 7 вечера по Москве. Не пропустите. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономики и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Великобритании. Поговорим мы также и об очередном дне фестиваля «Кинотавр», который проходит сейчас в Сочи. На «Кинотавре» работает наш корреспондент Марина Тимашева. Ну, а сейчас главное. Новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Взрывы метана в шахтах Ульяновская и Юбилейная произошли из-за несовершенства системы газа и электрозащиты, заявил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский. Эксперты ведомства огласили сегодня результаты расследования аварии на шахте Юбилейная 24 мая, когда погибли 39 человек. В Одинцовском районе Подмосковья убиты три выходца из Таджикистана. Двум подозреваемым в подготовке теракта в Москве накануне Дня Победы предъявлено обвинение, сообщила адвокат одного из них. Шесть сотрудников российской компании «Русал», похищенные в Нигерии, живы и здоровы. С ними установлена связь, но попытки освободить их пока не увенчались успехом, сообщил пресс-атташе посольства России в Лагосе Игорь Попов. Страны «Большой восьмерки» выделят 60 миллиардов долларов на борьбу со СПИДом в Африке. Решение принято в последний день саммита в «Большой восьмерке» в Германии. В переговорах участвовали и лидеры 6 африканских стран. Лидеры «Большой восьмерки» не приняли компромиссного предложения президента Франции по Косову. Николя Саркози предложил на полгода отложить голосование в Совете Безопасности ООН, а за это время попытаться убедить Россию в необходимости предоставить Косову независимость. В Петербурге открывается Международный экономический форум. В работе его принимают участие представители крупнейших мировых компаний, лидеры стран СНГ и российские губернаторы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 8 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
8 июня 1993 года. Работа над новой Конституцией России. Рассказывает Михаил Соколов.
Борис Ельцин сказал журналистам, что на совещании идет спокойный профессиональный разговор. Он не думает, что в результате работы 5 палат совещания на свет родится 5 проектов. На случай расхождения Борис Ельцин предложил новый механизм – создать в помощь рабочей группе комиссию конституционного арбитража из судей Верховного, Конституционного и Арбитражного судов, а также специалистов-юристов. Она и будет предлагать окончательно варианты разрешения конфликтов. Президент России удовлетворен состоявшейся во вторник встречей с главами российских республик. Новые шансы для маневра дает президенту и раскол в руководстве парламента. Борис Ельцин получил сегодня письмо от 6 членов Президиума Верховного Совета, выступающих против Руслана Хасбулатова, и немедленно встречается с ними. На совещании прорабатывается вариант предложить в качестве компромисса конституционный закон о двупалатном парламенте и порядке выборов в него. Новый парламент и принял бы президентскую конституцию. Как относится к возможности принятия временного конституционного закона Борис Ельцин?
Все-таки это очень запасной вариант. Если бы нам удалось все-таки пройти с конституцией, то было бы лучше.
Президент рассчитывает все же добиться одобрения доработанного проекта конституции и с помощью субъекта федерации заставить капитулировать парламентские структуры.
Председатель парламента Руслан Хасбулатов занял непримиримую позицию по отношению к президентскому проекту конституции. О выступлении спикера на заседании обеих палат Верховного Совета рассказывает Андрей Бабицкий.
Деятельность конституционного совещания потеряла смысл. К такому выводу пришел председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов. В своем докладе на утреннем заседании парламента спикер заявил, что идея конституционного совещания уже не актуальна, ибо большинство субъектов федерации отказались принимать в нем участие на условиях, диктуемых командой президента. Хасбулатов подверг острой критике доклад президента на открытии конституционного совещания, обвинив Бориса Ельцина в том, что он выдвигает концепцию права как такового в духе Вышинского и преувеличивает роль насилия в установлении правопорядка. Исполнительная власть, заявил спикер, действует захватническим образом, захватывая все новые полномочия в сфере законодательной власти. Этому должен быть положен конец, подчеркнул председатель Верховного Совета. Президентский проект Конституции Хасбулатов назвал полудиктаторским и ущербным, а потому временным. В связи с этим Хасбулатов заявил, что парламент должен более активно выступить в собственную защиту и вести работу над проектом Конституционной комиссии.
В декабре Ельцинская конституция была принята. Радио «Свобода». 8 июня 1993 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Мы возвращаемся к новостям культуры. О них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Далай-лама, выступая в Мельбурне, заявил, что тибетская культура исчезнет с лица земли через 15 лет, если Китай не предоставит Тибету право на самоуправление. Речь идет не о независимости, сказал духовный лидер тибетского народа, живущего в изгнании. Мы добиваемся автономии, чтобы сохранить тибетскую культуру, тибетский язык и окружающую среду. Китайские вооруженные силы оккупировали Тибет в 1951 году. Далай-лама уехал из страны в 1959 году после провалившегося восстания. Лауреатом самой престижной литературной премии Германии имени Георга Бюхнера стал в этом году Мартин Мозебах, автор романов, рассказов, стихов, оперных либретто, сценариев, эссе. На русский язык переведен его роман «Князь тумана». Чек на 40 тысяч евро будет вручен писателю на торжественной церемонии 27 октября. 10 июня в Берлинской филармонии скрипач Гидон Кремер исполнит сочинение Гии Кончели «Стикс». Это произведение первоначально было написано для альтиста Юрия Башмета. Премьера «Стикса» состоялась несколько лет назад в Амстердаме. В этом году состоятся два фестиваля музыки Гии Кончели в Уэльсе и в Словакии. 13 июня в Праге откроется выставка российского театрального художника Давида Боровского, умершего в 2006 году. В экспозиции представлены его работы к спектаклям на Таганке и других европейских театров. В проспекте выставки Боровский назван крупнейшим российским сценографом второй половины XX века. Поп-звезда Рики Мартин, избранный королем ежегодного пуэрториканского парада в Нью-Йорке, выразил надежду, что праздник пройдет без инцидентов. Рики Мартин обратился к участникам парада по-испански через интернет. Он подчеркнул, что латиноамериканцы внесли большой вклад в развитие Соединенных Штатов и что пуэрториканцы играют важную роль в политике, в вооруженных силах, в культуре, в бизнесе. В параде примут участие 80 тысяч человек. Всего в Нью-Йорке живут более 2 миллионов человек латиноамериканского происхождения. Из них 789 тысяч пуэрториканцы. Еврейский музей в Берлине почти за 6 лет существования посетили 4 миллиона человек. Судя по статистике, это самый успешный музей в Германии. Четверть посетителей – дети и подростки.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурные темы. В Сочи продолжается ежегодный фестиваль кинотавра. Эксперты считают, что среди главных претендентов на награду фильм «Простые вещи». На фестивале работает наш корреспондент Марина Тимашева.
С чего лучше начать? С плохого или с хорошего? Начнем с плохого. Это фильм Валерия Тодоровского «Тиски». Скажите, не слышали ли вы где-нибудь историю молодого красавчика, который по глупости оказался втянут в торговлю наркотиками и был зажат между молотом и наковальней, то есть между наркобаронами и борцами с наркоторговлей, не слишком друг от друга отличающимися? В этом фильме нет ни одного сюжетного хода, который не был бы отработан кем-то другим и намного раньше. А картинки ничем не отличаются от рекламных роликов или фотографий из туристических журналов. Они такие яркие, такие эффектные, что не имеют практически ничего общего с реальностью. А каждое следующее действие, поступок и даже реплику можно предугадать заранее, потому что это сплошные картонные клише. Полной противоположностью тискам оказался фильм Алексея Попогребского «Простые вещи». Картинка стилизована под старое, хорошее кино. То есть, словно бы даже и не кино, ты становишься вроде бы участником действия. Ни тебе ночных клубов, ни бокса, ни преступного мира. Есть врач-анестезиолог. Его играет очень хороший режиссер, театральный режиссер. На экране, к тому же, похожий на Джорджа Клуни, зовут его Сергей Пускипалис. Есть его обычная жизнь с мелким вымогательством у пациентов, тошнотой при виде подарочных конфет, комнатой в коммунальной квартире и попыткой заработать деньги на стороне. Он оказывает медицинские услуги знаменитому актеру. Его играет Леонид Броневой. Есть история человека, который пробовал поступить дурно, а его простили. Есть история человека, который вернулся к самому себе, к тому лучшему, что в нем было. Да, фильм немного затянут, да, следовало бы чуть более внятно прописать некоторые эпизоды, но это едва ли не единственный за многие годы фильм, в котором действуют обычные, похожие на нас с вами люди, с каждым из которых можно легко себя отождествить. В этой картине много горькой правды о людях, но он к ним ласков. И это тот редчайший случай, когда фильм нравится и зрителям, и кинокритикам. Пожалуй, только в этих случаях мы можем говорить о кино как о произведении искусства, а не о фестивальном или коммерческом продукте. Марина Тимашева, Радио «Свобода» из Сочи.
А мы возвращаемся к самой обсуждаемой международной теме, к неожиданному предложению Владимира Путина использовать совместно с Соединенными Штатами радар на территории Азербайджана. Об этом рубрика «Политика онлайн». Сегодня выпуск подготовил Александр Гостев.
Они долго раздумывали, кому из них сказать первым. И, наконец, первым решился Владимир. И даже раньше, чем 7 июня. Судя по утечкам в Вашингтоне, примерно ту же идею, но менее определенно, он уже высказывал в телефонном разговоре с Джорджем Бушем 28 марта. Пишет политолог и политик, член руководства партии «Яблоко» Андрей Пианковский в материале под заголовком «А президент догадлив был» на сайте Грани.ру по поводу предложения Путина Бушу. Пианковский в этом материале цитирует сам себя, поскольку на том же сайте еще в феврале этого года был опубликован его же текст под названием «Чей президент умнее?». Вот кусочек этого текста.
Так почему бы одному из них не сказать: «Послушай, Владимир, Джордж, если мы с тобой действительно вместе сражаемся с международным терроризмом, а наши страны – ведущие ракетно-ядерные державы, то почему бы нам не подумать о совместной разработке системы противоракетной обороны от террористических ударов, о ее совместной эксплуатации и совместном управлении ею? И почему ее европейские элементы размещать только в Чехии и Польше, а не в Калининградской области, например, или в дружественном нам обоим Азербайджане? Тот, кто умнее, первым сделает такое предложение, а тот, кто откажется, возьмет на себя всю полноту ответственности за вторую холодную войну».
По мнению Андрея Пианковского, американцы сами должны были предложить нам совместный проект ПРО еще в 2001 году. Но тогда они находились на пике высокомерия и самоуверенности, и такое даже не приходило им в голову. Неудачи и провалы многому их научили, и сегодня они поняли, что нуждаются в России как в союзнике.
Поэтому Джордж Буш смиренно вытирает путинские плевки и приглашает Владимира в свое родовое имение. Жаль, что теперь уже мы, находясь в свою очередь на пике нефтегазового опьянения, не желаем понять, что нуждаемся в них так же, как и они в нас. Это не вопрос любви и дружбы, это вопрос совпадения интересов, как во Второй мировой войне. Но майская истерия принесла значительный внутриполитический вред. Десятки миллионов телезрителей свято поверили в бред о том, что США готовят ядерный удар по России. И они теперь не поймут, почему вдруг их любимый президент уступил и пошел на сотрудничество с новым Третьим Рейхом.
Мнение политика Андрея Пианковского, сайт Грани.ру. По словам президента Вашингтонского Джеймстаун-фонда Глена Ховарда, занимающегося проблемами постсоветских республик, неожиданное предложение Владимира Путина – это умный и заранее выверенный тактический политический ход. Однако стратегически Москва проигрывает, и в первую очередь из-за неумения вести вежливый диалог с западными партнерами. Я думаю, российская база в Азербайджане – это объект, который Москва вот-вот может потерять, поскольку срок аренды объекта истекает, и они уже разработали план по перемещению этого радара в Краснодарский край. Ну и вот таким образом они сейчас пытаются закрепить свое присутствие в Азербайджане, причем за счет азербайджанской стороны. К тому же из-за противостояния США и Ирана это поможет им заодно вбить клин между Вашингтоном и Баку, если азербайджанская территория станет теоретической целью иранцев. Мнение, высказанное в интервью «Радио Свобода» вашингтонским политологом Гленом Ховардом, президентом Джеймстаун фонда, занимающегося проблемами постсоветских республик. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Страны «Большой восьмерки» выделят 60 миллиардов долларов на борьбу со СПИДом в Африке. Решение принято в последний день саммита в Германии. В переговорах участвовали лидеры 6 африканских стран. В Одинцовском районе Подмосковья убиты 3 выходца из Таджикистана. Двум подозреваемым в подготовке теракта в Москве накануне Дня Победы предъявлено обвинение, сообщила адвокат одного из них. 6 сотрудников российской компании «Русал», похищенные в Нигерии, живы. Посольство смогло установить наладить с ними связь, но попытки освободить пока не увенчались успехом. В Петербурге открывается международный экономический форум. В иракском городе Канаан совершено нападение на дом высокопоставленного сотрудника полиции. Погибли 14 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И еще одна российская новость дня. Конфликт вокруг результатов расследования причин недавних трагедий на шахтах Ульяновская и Юбилейная. Глава Ростехнадзора Константин Пуликовский заявил, что взрывы метана в шахтах произошли из-за несовершенства системы газа и электрозащиты. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев считает, что главная ответственность за аварию лежит как раз на сотрудниках Ростехнадзора, которые подписали в свое время акт приемки Юбилейной. Рассказывает наш корреспондент Кира Перегудова.
Сегодня в Новокузнецке Аман Тулеев и глава Ростехнадзора Константин Пуликовский, горноспасатели и другие специалисты спустились в шахту Юбилейная, где побывали в аварийном забое. После этого они вышли пообщаться с прессой. Отмечу, что во время спуска в шахту губернатор поранил правую руку. Это говорит о том, что даже обычный спуск под землю таит в себе много опасностей. После смены, не успевшие еще переодеться, шахтеры Юбилейной подошли к главе Ростехнадзора и хотели пообщаться с ним. Однако Пуликовский отказался от разговора, сославшись на то, что все это заготовленный спектакль, в котором он участвовать не будет. Однако шахтеры успели высказать главе Ростехнадзора ряд претензий. По словам горняков, они не заслуживают обвинения в том, что специально блокируют системы газового контроля. Горняки сказали, что уходят в забой не для того, чтобы убивать себя. У них есть семьи, и они хотят выйти из шахты живыми. Поэтому все меры безопасности они пытаются соблюдать. А если рекомендации Ростехнадзора неверные, то в этом случае они не виноваты. Сегодня же комиссия Ростехнадзора подвела окончательные итоги об аварии на шахте Юбилейная, которая произошла 24 мая и унесла жизни 39 горняков. Как сказано в итоговом документе, произошла вспышка метановоздушной смеси в очистном забое в районе воздушного устройства питающего кабеля из-за короткого замыкания. Комиссия также определила круг виновных лиц, назвав среди них гендиректора Южкузбассугля Георгия Лаврика. Ростехнадзор считает, что руководство не обеспечило должного контроля за технической безопасностью. Кроме того, комиссия установила еще 35 лиц, ответственных за аварию. Кто это, пока неизвестно. Однако губернатор Кузбасса Аман Тулеев и еще трое членов комиссии отказались присутствовать на итоговом заседании. Они не считают выводы комиссии объективными. Напомню, что Тулеев достаточно резко отреагировал на заявление Поляковского, который, в свою очередь, заявил, что власти Кузбасса знали о нарушениях, допускаемых на шахтах компании «Южкузбассуголь», говорит губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Ростехнадзор – это око государево. А чем они занимаются? Безопасностью? Ничего подобного. Они занимаются в основном поборами, взятками. Они чуть ли не каждому региону устанавливают подать, которую они должны собирать. Вот шахту можно закрыть, можно открыть. Вот заплатишь деньги, шахту не закрывают. Вот в чем причина спора.
Тулеев, в свою очередь, видит вину в деятельности Ростехнадзора, так как это ведомство подписывает документы о приеме и сдаче шахты, причем, как утверждает Тулеев, шахта Юбилейная была изначально спроектирована с нарушениями, и в этом, по его мнению, прямая вина Ростехнадзора.
Нужно было посмотреть, сколько газа невыявленного, который может идти из трещин. И исходя из того, что газообильность высокая в Кузбассе, совершенно другой план горных работ должен был быть. Поэтому изначально аварию подготовили своей безграмотностью работники Ростехнадзора.
И как стало сегодня известно, губернатор Аман Тулеев подал иск в суд на Пуликовского о защите чести и достоинства. Пуликовский, в свою очередь, заявил, что мы не определяем чью-то вину, это определяют следственные органы и прокуратура. Добавлю и то, что сегодня руководитель Южкузбассугля Георгий Лаврик заявил, что шахта Юбилейная будет запущена уже в июле этого года. Однако именно в том участке, где произошел взрыв, добычу угля вести не будут, так как в той лаве уже заканчиваются ресурсы. Кемерово, Кира Перегудова, специально для Радио Свобода.
А мы продолжим новости последними событиями в экономической жизни. У микрофона обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Государственная Дума России одобрила сегодня в третьем чтении поправки к действующему законодательству о защите прав потребителей. Устанавливается, в частности, что потребитель в случае продажи ему товара ненадлежащего качества вправе требовать его замены, отказаться от его покупки и получить деньги, а также потребовать полного возмещения убытков, понесенных им вследствие покупки некачественного товара. Если продавцы или импортеры оспаривают причины возникновения недостатков товара, они обязаны провести за свой счет его экспертизу, результаты которой потребитель может и оспорить в суде. Японская автомобильная компания Suzuki подписала сегодня предварительное соглашение об организации в России собственного производства в пригороде Санкт-Петербурга. По предварительным планам, новый завод, рассчитанный на выпуск 30 тысяч автомобилей в год, откроется в 2009 году. На первом этапе здесь будут ежегодно собирать из японских комплектующих 10 тысяч автомобилей модели Suzuki Grand Vitara. Государственная Дума России одобрила сегодня в третьем чтении поправки к закону о валютном регулировании, которые предусматривают безлимитные денежные переводы в валюте между близкими родственниками. До сих пор банковские валютные переводы граждан России, в частности в другие страны, ограничены суммой, эквивалентной 5000 долларов в день. Объем продаж в России легковых автомобилей зарубежных моделей, в том числе произведенных внутри страны, в мае этого года составил 140 600 машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Это на 68% больше, чем было продано в мае прошлого года. В первой тройке наиболее популярных моделей – Ford Focus, Renault Logan и Chevrolet Lanos. На них вместе взятых приходится почти половина всех текущих продаж иномарок. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.84, на завтра 25.92, к евро на сегодня 34.89, на завтра 34.77. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.33.
Сергей Сининский, новости экономики. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Аукционный дом «Сотбис» проводит 12 июня в Лондоне очередной масштабный аукцион русской живописи и прикладного искусства. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с главой русского отдела «Сотбис» Джоанной Викери.
С каждым годом растут масштабы русских аукционов Сотбис. Чуть ли не на каждых торгах ставятся мировые рекорды. Цены на произведения русского искусства достигают невиданных ранее высот. Стало уже традицией, что тон на русских торгах в Лондоне задают покупатели из России. О значении, которое в Сотбис придают русским аукционам, приносящим этому аукционному дому миллионы фунтов прибыли, говорит тот факт, что совсем недавно в Москве открылся офис Сотбис, который будет работать с русскими клиентами. В этом году на русские торги в Лондоне выставлены более 850 лотов. Среди них полотна Айвазовского, Нестерова, Серова, Верещагина, Кустодиева, Малявина, Фалька, Филонова и многих других не менее именитых художников. В разделе прикладного искусства десятки изделий фирмы Фаберже, вазы Петербургского императорского фарфорового завода, мелкая пластика Трубецкого, Евгения Ланцере, Василия Грачева. Я попросила главу русского отдела Сотбис Джоанну Викери выделить лучшие, по ее мнению, лоты июньского аукциона.
Там много чего, конечно, интересного, но в основном на первом месте мне очень лично нравится эскиз театрально, это Лева Бакста. Это костюм для «Ла Пери» балета для Натальи Труянова, который был сделан, в принципе, в 2011 году. Это величайшая редкость. Мы знакомы с этим как бы изображением, с эскизом уже через гравюр, который мы продавали в последнее как бы время. Но это оригинальная работа, и мы нашли ее в частной коллекции во Франции. Теперь, когда эта работа просто является на публике.
Я обратила внимание, что помимо такой классической русской живописи, в каталоге присутствует и ряд работ современных русских художников.
Совершенно правильно. Но, как вы, наверное, сам мы увидели вот последний год-полтора интерес к русскому искусству современного периода растет. Мы же Сотбис здесь, мы делали первый аукцион современного русского искусства в Лондоне в феврале этого года. Был большой успех, больше 80% лотов продавались. И мы, конечно, естественно, отвечаем на этот дальнейший спрос. Мы ставим современные работы в наши традиционные продажи. И в следующем году, в феврале, мы планируем сделать еще один специальный contemporary Russian sale.
Я обратила внимание, что у вас есть совершенно уникальные вещи, которые будут представлены на торгах. Это два мраморных бюста Екатерины II и Александра I. Как они к вам попали?
Они попали к нам из частной коллекции во Франции. Мы их уже знаем про них уже давно. Это знаменитая коллекция. К сожалению, не могу называть имя, фамилию, но это известная коллекция, старые. Они, как вы говорите, самые просто великолепные редкости, совершенно лучшего самого качества. И мы ждем ряд покупателей на них.
Я еще обратила внимание на две замечательные фарфоровые вазы Петербургского фарфорового завода. И, как показывает прошлый опыт, вазы сейчас пользуются огромным спросом на аукционах.
Но рынок на фарфоровые вазы сейчас в разгаре, в самом. То есть последние два года только один рекорд после другого на них. Эта пара, в чем они интересны, они, во-первых, это самый большой размер, который сделал, то есть фарфоровый завод. Они почти метровые стоят. Они к нам попали из частной коллекции в Мексике. Они там очень симпатично написаны, с фруктами, с бабочками, там есть попугаи, там цветы, очень красиво и совершенно, как сказать, вот самое лучшего качества росписи в этом заводе.
Вы не упомянули самого покупаемого художника на русских торгах, Айвазовского. Значит ли это, что интерес к нему падает?
Вы знаете, я не согласна. Есть люди, которые говорят, спекулируют, что падает интерес. Я абсолютно не согласна. Самое важное, надо заметить, что наши клиенты хотят качество купить. То есть очень много ряд, то есть очередных работ его, или его как бы круг художников, или люди, которые работали в его стиле. Это совсем не интересно для наших покупателей на сегодняшний день. Им нужны самые блестящие и лучшие его работы. Их найти очень сложно, и они встречаются сейчас достаточно редко на рынке.
Вот, скажем, человек купил лет 25 назад какую-то вещь, заплатил серьезные деньги, а сейчас ее продает. Это выгодное дело, вложение капитала в произведение искусства?
Вы знаете, это очень выгодно. И вообще речь не идет только о 25 лет назад, а даже 3 года назад. Есть вещи, которые мы продавали, которые сейчас на сегодняшний день, на сегодняшнем рынке, они стоят, может быть, до 3 раза больше или 2 раза больше. Ну, конечно, зависит от художника, нельзя обобщать.
Говорила глава русского отдела аукционного дома «Сотбис» Джоанна Викери. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
История того, как русское искусство продается на британском аукционе, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 1,5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. 3 главные темы. Международная тема завершается саммит «Большой восьмерки» в Германии. Неожиданное предложение Владимира Путина. Российская тема в Санкт-Петербурге. Международный экономический форум. И накануне марша несогласных в Петербурге. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы внимательно рассмотрели предложение американской стороны.
В условиях глобализации ООН является наиболее подходящей организацией.
Советовал не ходить 11 июня ни на какие марши.
Ростехнадзор занимается в основном поборами.
В результате мы договорились о стратегическом диалоге.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».